успешный путь функциональной морфологии, приложение к эволюции группы. Довольно редко мы видим случаи, когда доказуема адаптация и ход адаптации от примитивных к прогрессивных в конкретных группах. Это показывает, что морфологам нужно внимательнее относиться к эволюции животных и не отрывать собственную морфологию от филогенетики и макросистематики. К сожалению, у нас морфологи часто работают в отрыве от систематики и таким образом упускают возможность вписать свои находки в конкретную эволюционную линию. Фактически морфолог имеет возможность обогатить систематиков своим пониманием того, что происходило в эволюции, а от систематики, от филогенетики получить доказательства того, как это могло происходить. Ведь вспомните, что для нас самое главное – сравнение. И вот здесь мы получаем возможность понять, что с чем надо сравнивать и по каким конкретным пунктам. Тут Петр Петрович, конечно, не смог изложить более внимательно, какая разница в рытье у примитивных, прогрессивных, кротообразных, а это было бы интересно, это возвращается к тому, что говорилось на прошлый раз, когда Петр Петрович же говорил о необходимости изучать морфологию в связи с теми условиями, которые представляет среда. Помните его вопрос, его замечание о том, что нужно учитывать плотность среды, в которой идет рытье. Так вот, обратите внимание, что это бывает то, чего нужно знать всем морфологам. Нам нужно заниматься изучением специфики среды, с которой сталкивается животное. Наши экологические морфологи, так называемые, к сожалению, они большей частью занимаются сравнением общепонимаемой среды с животным и приписывают то, что они находят у данной группы, если особенно если разные группы живут в одной среде, и у них появляются сходные признаки, они тут же приписывают это влиянию этих условий. На самом деле в этом процессе полная чепуха, потому что они не понимают, а что же конкретно вызвало те изменения морфологии, которые они наблюдают. Взять пример. Наши экологи вообще не понимают, что может быть специфика экологической ниши для каждого зверя. Ее надо искать для того, чтобы понимать, чем отличается одна полевка от другой. Мы пишем, что они разошлись в разные ниши. А в чем же специфика этих ниш? Мы не знаем. Морфологически мы можем найти какие-то различия. А условия какие? Они практически, на взгляд, они живут почти в одинаковых условиях. Вот эта сторона очень важна для изучения морфологии. И ПП очень хорошо показал, как морфолог, какими он средствами обладает для понимания эволюции конкретных групп животных. Вы, конечно, многие знаете, что у ПП была книжка «Роющая деятельность млекопитающих». Давно уже хорошая книжка, одна из, так сказать, вошедших в наш золотой фонд морфологических работ. Еще, к сожалению, покойный Юдин, зоолог нашего, так сказать, моральный шеф, ему говорил, что надо думать о продолжении этой работы по литью, что надо готовить новое издание этой книги. И вот, этот, вот эта работа, она как раз является вкладом в эту самую новую книгу. У меня поэтому вопрос, ПП, а что еще к новому варианту рощи деятельности вы сделали, кроме кротов?
Довольно много. Я хотел бы сказать одну вещь, которую я не сказал во время доклада. Дело в том, что кроты обитают вообще в лесных биотопах. Кроме того, когда они выходят на более твердые грунты, на эти, то появляется там выкинутая ими земля в виде кучек кротовин. А в лесных биотопах никаких кучек кротовин нет. И почему это так происходит? Дело в том, что количество беспозвоночных на квадратный метр на толщине 5 сантиметров оказывается около 80% всего количества. На 10 сантиметров еще 10% животных. А глубже все меньше и меньше остается. Поэтому они приспособились с самого начала не к рытью вглубь, а к рытью с поверхности. Им можно было раздвигать землю очень легко. И это и привело к тому, что первичные кроты двигали конечности так, как и современные специализированные землерои. Так что то, что распределение пищи для животных самое важное, все грызуны роют, роющие грызуны все живут в более плотных почвах. И им приходится не только раздвигать землю, но и выкидывать ее на поверхность. И это выкидывание на поверхность занимает по крайней мере 50% всей их роющей деятельности, энергии для рытья, потому что они вынуждены, проходя на метр расстояние от одной кучи к другой, вынуждены всю эту землю выкидывать на поверхность. Если рассмотреть, как это получалось, то я сделал другой, следующий опыт. Я измерял объем земли, выбрав участок, где только что проложил крот свой ход. И то же самое делал со слепышами, слепушонками и другими специализированными землероями. Оказалось, что у крота выкинутая земля даже на луговых просторах занимала 10% объема хода. Все остальное он вдавливал в стенки хода. Даже на луговых местах, где есть кротовины, выкинутая земля там много. А слепыш и цокер в этих кротовинах у них оказывалось больше земли, чем внутри хода. Почему это так происходило? Потому что они роются в очень плотных местах, а выкидывают землю, а ну рыхлую. И рыхлая земля по объему оказывалась больше, чем то, что было в самом ходе, твердом ходе. Это показывает принципиальную разницу способа рытья, а способы рытья и определяют все строение животных.
Наверное, было бы полезно, вот то, что вы сейчас сказали, с этого начать. Тогда бы показали бы различие между кротами в степени рытья, и тогда было бы яснее все остальное. Кто хочет еще что-то задать вопрос или высказаться?
К сожалению.
Интересно, вчера, я осенью еще получил, забавлялся со своим внучком, восьмиклассником. Им объясняют, куда учить. Чем отличаются металлы от неметаллов? Вот если на внешней оболочке два электрона, они легко теряются. При одной, значит, это металл. А если там много, то скорее изменяется эта оболочка еще дополнением электронов. Приобретается отрицательный заряд, это не металл. Ну а если половина? А это уже тогда зависит от величины и тяжести ядра. Потому что тяжелое ядро притягивает к себе орбиты, они меньше орбиты, и тогда скорее захватываются новые электроны, они теряются старые. И наоборот. Вот представляете, такая штука. Детей заставляют учить. У химиков считается, что это интересно. Вот такой да, довольно элементарное понимание механизма и связей, которые лежат в основе наблюдаемых свойств. Это то, что надо знать. А мне кажется, что в зоологии существуют в этом отношении широчайшие перспективы. И вот те сложности, которые мы наблюдаем, вот рассматривая эти рисунки, ну, перед нами, конечно, особенно интересный объект. Они предоставляют нам широчайшие поприще, широчайшие просторы для такого рода поиска, для такого рода рассуждений. Во многих технических специальностях считается, что пользователю выгодно знать устройство объектов, которыми он пользуется, и от этого вот, и его возможность использования этих свойств улучшаются. А у нас почему-то получается, что мы согласны медведь с черными ящиками. Вот в этом отношении я имею в виду особенности, связанные с устройством костно-мышечной системы. Дело в том, что на самом деле, в принципе, это более доступная сторона организации наших объектов. Это совсем не то, что изучают генетики, молекулярные биологи, и же физиологи настоящие. Это вещь более доступная. И остается только, так сказать, чесать затылки, почему же мы так к этому равнодушны, когда у нас имеются такие интересные, сделанные природой письмена, которые доступны в шифровке, а мы терпим, их не расшифровываем. И вот в этом отношении то, что нам сегодня рассказал Петрович, конечно, очень интересно. Мне тоже приходилось соприкасаться немножко с морфологией кротов. Такой у нас был Владимир Сергеевич Никольский, который делал диссертацию по кротам, но у нас не было таких возможностей, не было такого широкого сравнения, у нас не было кинорентгена совершенно. Но, во всяком случае, из той работы я уже, так сказать, понял, насколько это интересный объект, насколько широкие возможности он представляет. Вот, в связи с этим, вот мне остается только, так сказать, надежда, что это широчайшее поприще, которое перед нами было 100 лет назад, или 150 лет назад, 50, 30, 10, оно сохраняется за нами. И как устареть эта наука не может. Даже после того, как вымрут животные, которые ныне еще обитают вокруг нас, вот палеонтологи, да, так сказать, отлично знают и показывают нам, что так сказать, после даже сотен миллионов лет, прошедших после вымирания этих животных, свой интерес они для нас сохраняют. Спасибо.
Петр Петрович, я немножко изучал ископаемых кротов, и поэтому от меня вам особая благодарность, и вот сейчас поясню за что. Кроты появляются в ископаемой летописи приблизительно в конце среднего эоцена, одновременно в Европе и в Азии, и представлены в основном зубочелюстными отдельно и плечевыми костями, вот такими остатками. К сожалению, черепов, тем более скелетов у нас нет. И иногда представляет собой достаточно большую сложность отнести плечевые кости к зубочелюстным остаткам и таким образом дальше отнести к какой-то трибе или подсемейству. В общем, с кротами всегда большие проблемы при их определении. Интересно также то, что очень бьется с тем выводом, который вы сделали, что они появляются сразу тремя типами плечевых костей. Уропсилинным, десманинным и уротрихинным. Конечно, у нас нету сколиопинного и тальпинного, но вот уротрихинный, как примитивный, из которого можно дальше выводить уже специализированный землероев тип, он уже присутствует. И очень быстро в конце эоцена мы получаем вот таких профессиональных землероев. Единственное такое реперное отличие, которое я для себя вывел, когда пытался относить одни плечевые кости к одним комплексам зубных остатков и так далее, это вот наличие двуглавого тоннеля, закрытого или открытого. То есть, если он открытый, значит не рыжится. Это тогда десманины и уропсилины. Дальше разбираемся, кто это. А если он закрытый, то это вот специализированный землерой, который именно всплыл в почве, как вы все это рассказали, и, по-видимому, очень рано эта специализация появилась, и бегающие, плавающие, условно говоря, и роющие кротовы развивались прям почти с самого начала, правильно? Большое спасибо.
Я хочу отметить, что у нас на семинаре сегодня большой десант палеонтологов. 6 штук я насчитал.
Больше.
Показывает, что...
Не держайте наших коллег. Больше.
Вот. И это... А вон там еще 7-й выпал. Показывает,
что... Тебя считали, Владимир?
С тебя нашим. Показывает, что морфология может заинтересовать палеонтологов. Даже как морфологов должны заинтересовать палеонтологию. Меня всегда удивляло, что современные морфологи используют палеонтологические данные, но никогда не занимаются морфологией ископаемых организмов, близких к современным формам. Так же, как они это делают с современными формами. То есть не перекладывают свое умение на ископаемых. Они лишь выводы палеонтологов, как правило, используют. Это даже у Шмальгаузена было, который нас считается классиком по использованию палеонтологических данных. Происхождение четвероногих животных. И в то же время палеонтологи не всегда осваивают морфологические методы на своем материале. Вот Алексей Лопатин, он понимает, что морфолог может много дать для понимания того, что палеонтолог использует в качестве, например, построения макросистематики. Понимает, как морфолог может проявить те признаки, с которыми работает палеонтолог. Построение, использует те же самые туристические методы. В этом отношении, мне кажется, что было бы вообще полезно на одном из семинаров рассмотреть вопрос о том, в чем заключается морфология, ну скажем так, позвоночная, поскольку у нас именно позвоночная часть, на современном этапе. Какие перед ней стоят вызовы, чем она должна заниматься и кому она нужна. Вот если вот специально посвятить один из семинаров такому рассмотрению с постановки фиксированных нескольких выступлений, от кого интересно было бы заслушать мнение по этому поводу, ну и, соответственно, свободной дискуссии. Как вы думаете, стоит такую вещь? Может это заинтересовать людей?
Я не знаю,
что?
Тогда вы будете один из докладчиков.
Ну, можно все закончить. Вот вопрос сейчас об этом не стоит. В принципе, такая тема интересная была.
Да, безусловно, потому что многие вещи понимают интуитивно, что так должно быть. А кажется, есть точки зрения, когда они сформулированы вербально, а кажется, искренние. Поэтому вот такая развернутая, даже банька конференции, или конференция, включается.
Ну, стараемся такую вещь делать, похоже, что приставали, хотел сказать.
Я хотел сказать только то, что мне кажется, что не могло выработаться одинаковые изменения в строении животных в трех, трижды. Каждое, все, что я говорил, показывают, что все изменения, которые видим у специализированных кротов, произошли из-за одной причины. И трижды эта причина привела бы к разным изменениям, а не одним. Поэтому, наверное, все кроты начинали с того, что они приспособились к определенному движению, уникальному движению при рытье. И если бы был бы параллельные изменения, то я думаю, что первый крот, который появился, он уже работал на раздвижение земли, и от него произошли все эти трибы, которые вы говорите. А не так, что можно было бы сказать, что параллельно развивались с самого начала при одинаковых условиях. Я не верю в то, что может параллельно развиваться с тем, что оказывается, что для всех современных кротов, даже абсолютно не роющих, все эти признаки уже появились.
Ну да, все правильно. Первые кроты хорошо рыли под стилку.
Да.
Потом одни из них стали бегающими кротами, да, землеройковыми, урупсилинами. Дальше этого они не пошли. Другие стали рыть легкие грунты. На этой стадии часть из них могла перейти к полуводному образу жизни, так возникли десманины.
Да.
А другие в разной степени приспособились к рытью тяжелых грунтов. Ага.
Ну понятно.
Так, еще, пожалуйста.
Я хотел задать вопрос. При этом я как бы не морфолог, не палеонтолог, поэтому, может быть, он внешне профессиональный. Скажите, пожалуйста, вот мы же все время говорим сейчас о передних конечностях, и о поясе передних конечностей. Ну и когда животное бегает, то понятно, что это откладывает отпечаток и на передние, и на задние конечности. А вот мне интересно у кротов, есть ли какие-то адаптации, связанные с рытьем на заднем, на задних конечностях тоже, или это неизвестно, или их нет. Вот, а если они есть, почему, я спрашиваю? Потому что если начать рассматривать не трибы и там подсемейства, то там все отлично, разное и так далее. Но если начать рассматривать виды внутри, взять магир только, или только тальп, то их передние конечности на уровне видов почти не отличаются. Насколько я знаю, не отличаются. Нет диагностических признаков. Но если мы возьмем задние конечности, то там есть у тальп именно диагностические признаки по седалищной кости. Там, то есть они вот есть. Если начать копаться, то их можно найти много. Вот почему и с чем это связано?
Дело в том, что задние конечности работали у роющих и не роющих кротов по-разному. И поэтому все специализированные кроты, которые приспосабливались к рытью, они приобретали параллельно очень много особенностей связанных. А нероющие кроты, такие как десманы и так далее, благодаря тому, что специализация их пошла совершенно в другом направлении, направлении к плаванию, то там их и таз, и все остальные элементы задней конечности сильнее отличались, чем у этих, для роющих кротов. Дело в том, что когда крот роет, он фактически передает давление с правой на левую конечность. Но иногда прозевывается, и давление попадает не сюда, а куда-нибудь в сторону. И тогда вступает в дело задние конечности, во время рытья, или туловище. Недаром у кротов грудная часть тела очень грубая, толстая кожа, потому что он часто опирается на грудь во время рытья передней конечностями. Так что, что касается задних конечностей, то специализация к плаванию, конечно, глубоко изменяла их строение. И обе пиренейская и наша выхрон очень сильно по задним конечностям отличалась от кротов. Так что а специализация к рытью все время приводила к тому, что расширялась задняя конечность, появлялись специальные плоточки, появлялись те, которые втыкались в землю когти и так далее. Но это все было вспомогательным механизмом роющей деятельности.
Петр Петрович, вот правильно ли я, чуть-чуть опоздал, может быть, это, об этом говорилось в начале, правильно ли я понимаю, что латеральный грибок из всех роющих есть только у тальпиды?
Только у тальпиды.
То есть златократы,
совершенно правильно.
Никто так больше не роет.
Никто так не роет.
Если это приспособление к раздвижению вот, возникло именно у тальпиды, и это как бы просматривается уже и у выхухолей. Почему выхухоли, пиренейская и наша, при плавании не используют передние конечности? Это уже готовое как бы, движение, ведь есть там ушастые тюлени пользуются передними конечностями при плавании, пингвины пользуются, ныряющие буревестники, чистиковые и так далее. В общем-то, это хороший способ плавать. Они же плывут под землей. Почему эти не плавают?
Потому что земля совершенно другое, это по крепости по сравнению с это. И выхфоль, и пиренейская выхфоль начали плавать за счет задних конечностей, и это постепенно развивалось у них. Они передние конечности во время плавания могут употреблять, то есть они чуть-чуть двигают, но совершенно не получается, что они второстепенные. А примитивные кроты, которые тоже роют, они прекрасно плавают, но совершенно тоже не употребляют передние конечности.
Они при плавании не употребляют?
Употребляют, они двигают ими, но рабочее движение, оказывается, на задние конечности падает.
У кротов?
У кротов, да, именно у кротов.
Пожалуйста.
Я? Вот вы говорили, что относительно вот вес ТСМР и так далее, относительно общего объема мускулатуры передней конечности. Да. Здесь возникает такая проблема, что с одной стороны есть две опасности. С одной стороны, может общий объем передней конечности увеличиваться. То есть какого-то вида может быть больше для вида того же размера массы передней конечности, чем вот у какого-то. Да? И тогда ТРСМР примерно одинаковый. С другой стороны, может наоборот, масса примерно оставаться общей передней конечности такая же, но так сказать, уменьшаться объем других мускулов, тогда относительная масса сердца, например, она будет увеличиваться. Вот как бы вот это вот,
ну... Вы знаете, есть так называемый арифметический мираж. И поэтому я когда препарировал кротов, то все весовые анализы я делал без Терриса Майера, чтобы проверить не арифметическому миражу, обязаны тот, что усиливается или ослабляется мышцы. И оказалось, что все выводы, которые я строил, хоть они немного и менялись в том отношении, что чуть-чуть остальные мышцы больше становились, но все выводы остались в силе. И несмотря на то, что я из общего веса вынимал Террис Майер, основные выводы оказывались одинаковыми. и в отношении разгибателей локтевого сустава, и в отношении всех остальных мышц, все это подтвердилось и на таком, с исключением арифметического миража.
Скажите, пожалуйста, что известно о роющих движениях у примитивных кротов? Больше ли у них вариация вот, в роющих движениях, которые они используют, по сравнению со более специализированными формами?
Вы знаете, специализированные животные, очень специализированные, они очень стандартно двигают. И особенно те органы, которые ответственны за рытье. Может быть, ну, например, сумчатый крот. У него рытье немного отличается тем, что задние конечности у него очень большое влияние имеют для движения. Не то, что они меняются, а то, что он употребляет хвост для опоры. Ни одно другое животное для хвост никогда не употребляет для опоры. А сумчатый крот употребляет хвост, и хвостовые мышцы у него сильно усиливаются именно для того, чтобы можно было бы опору делать. А так вообще движение рабочее, самое главное движение, которое отвечает за изменение органов движения, всегда бывает у специализированных животных очень однообразное.
Наблюдается ли большее разнообразие рощих движений, тем не менее, у неспециализированных форм?
Тех, которых я исследовал, у всех, чем более специализированное животное, тем однообразнее движение получается.
Я хотел еще уточнить такой момент. То есть существует, получается, универсальный способ рытья,
да,
и вот специализированный кротовый. А есть ли какие-то еще особые способы, отличающиеся от этих двух? Или только основных?
Способов рытья очень много. И одни животные разрыхляют землю конечностями, другие – резцами, третьи – еще чем-то. Так что способов рытья очень много, и для каждого землероя нужно изучать именно то движение, которое образующее, формообразующее движение. Только то, которое наибольшей затраты энергии требует, и почему оно возникло, нужно узнавать. Так что, а способов рытья очень много.
Извините, я имею в виду передние конечности.
Да.
Если касаться передней конечности, два.
Ну, передние конечности, оказывается, можно усиливать за счет того, чтобы они разрыхляли землю. И передние конечности можно усиливать для того, чтобы они выкидывали землю головой. Они и абсолютно не будут участвовать в разрыхлении земли. И все эти способы точно вырабатывались в процессе эволюции. И, конечно, интересно именно разнообразие способов рытья, потому что они определяют те изменения, которые появились в эволюции этой группы млекопитающих.
Не могли бы на каком-нибудь из следующих семинаров, естественно, сейчас, вообще сделать обзор способов рытья млекопитающих?
Ну, это мог бы, но я, наверное, не буду докладывать. Здесь я прошу свою ученицу доложить.
Ну,
потому что я очень плохо стал докладывать.
Нет, ну, вы вложили бы свое.
Да.
У меня два вопроса, Петр Петрович. Значит, вот если взять всю мускулатуру передней конечности и всю мускулатуру задней, то у кротов вот соотношение передних и задних, ну, по сравнению там, я не знаю, с какими-то теми же грызунами,
да,
оно другое, сильно
отличается? Да, отличается. Задние конечности примерно 20% веса передних.
А в норме примерно пополам, да, поровну?
Ну, умирающих животных скорее увеличивается вес задних конечностей. Потому что для бега и для всего важны именно задние конечности.
Это я к тому, я сейчас вам покажу, поскольку я владею клавиатурой тут. Yes. Вот, да, то есть если это учесть, то получается, что по отношению к сумме мышц передних и задних, трицепс все-таки у кротов больше, чем...
Нет.
Нет, если взять все мышцы передних
все и задних, мышцы, да. И задних, да. Трицепс больше не станет.
Он все равно будет меньше, чем у какого-нибудь этого целепыша.
Но ну, да, чем может быть даже окажут сильнее.
Я это почему спрашиваю? Потому что получается так, значит, лопатка не очень двигается. Плечо по отношению к лопатке тоже стоит на месте.
Почти стоит.
Да. Основное движение – это разгибание локтя.
Не разгибание локтя, а движение всей конечности по отношению к ключице. Она целиком двигается. Ключица тот
да.
создает
а
движение...
А главный сустав, понятно.
Да. Создает движение ключица, она перемещается снизу до верху и, да, соответственно, понятно. Меняет да, направление конечности.
И второй вопрос. Значит, вот этот латеральный грибок у кротов обычно более-менее симметричный левый и правый.
Да.
Вот известно вам чего-нибудь, если крот хочет, допустим, вот он роет по прямой, захотел повернуть направо.
Да.
Как он этого добивается? Вот, при том, что обычно он симметрично делает?
Он симметрично делает только в том случае, если почва симметричная. Если с одной стороны большее препятствие, да. то он не двигает этой конечностью, а двигает только другой конечностью.
Ну вот нет, я вот такая ситуация. Допустим, плотность более-менее одинаковая, да. он просто сам захотел, вот услышал, там самка пищит.
Ну спокойно.
Вот как он это делает?
Он поворачивает туловище и начинает двигать.
А, то есть он в этом ходе разворачивается,
да.
А, и продолжает симметрично, просто не так, а вот развернулся.
Да,
а, понятно, спасибо.
Даже интересно то, что крот выкидывает, когда землю на поверхность, это на лугах довольно часто видно выкидывающий крота, так он ее выкидывает как? Он опускается переднюю часть тела поворачивает вертикально,
на бок,
а задняя стоит нормально. И вот так выкидывает. Это особенно видно на тропинках в лесу, где плотная земля, там появляются валики, на которых. Вот в этих валиках их строят так, что он этой ногой поднимает, а эта нога упирается в землю и ничего не двигает.
Понял.
Так что...
Скажите, пожалуйста, Петр Петрович, а что-нибудь понятно насчет причин, почему у кротов открытый таз, замкнутый таз?
Я думаю, для того, чтобы детеныши проходили.
Ну, так... Эта причина есть у всех, но почему-то
нет.
У кротов
приближается фактически подвздошная и седалищная кость, приближается к позвоночнику и остается открытая почти нижняя часть таза, оказывается такая, что ее нужно раздвинуть для того, чтобы там прошел детеныш.
Ну, это вообще-то, мне кажется, уже следствие, причина. А вот исходная причина, почему вот у многих других большинства не так, а у кротов нет. Неизвестно. Но это очень
интересно. Ну, у слепышей, например, таз тоже открытый. Только за счет того, что вот связка занимает на нижней части седалищной кости, там связка, которая справа налево идет. И эта связка позволяет расширить таз для того, чтобы он вывел детеныша. У самцов есть симфиз, но очень маленький. А у самок получается вот такое.
А у самцов крота?
Что?
А у самцов кротов?
Открытый.
А у самцов у кротов у всех открытый.
А вы не знаете?
Дело в том, что да, у кротов даже все каловые массы выходят ниже выхода из этого самого. У них прямая кишка попадает ниже нижнего части таза. Я думаю, что это пришло к тому, когда промахивалось давление справа налево и куда-то должно было держать, поэтому превородилось к тому, чтобы приближалось движение, тазовые кости приближались бы к позвоночнику. Угу. Это происходит у всех землеройцев, потому что не только у кротов, и у слепцов, и у слепушонок, и у всех приближается к позвоночнику, и поэтому места для прохождения детенышей нет.
Так, еще.
Таз этих самых, мультитуберкулят, очень не так изменился, потому что, по всей вероятности, они были все-таки сумчатые. Потому что нашли сумчатую кость у них, и поэтому детеныши рождались не это самое. Мелкими очень, и проходили.
Петр Петрович, так, собственно, основными мышцами, именно двигающими конечности, оказываются грудные и трапециевидные?
Грудные у кротов очень сильные мышцы, и они прикрепляются тоже на медиальной стороне плеча, а не на латеральной. Но относительный вес их значительно меньше, чем это. И если бы я бы показывал бы всех млекопитающих, которых я смотрел, то грудные мышцы у очень многих были бы даже сильнее, чем у кротов.
Но при этом, собственно, поскольку конечность надо двигать вместе с лопаткой,
нет,
то остается...
Нет, лопатка
фиксирована.
То есть терес не крутит плечо, а отводит плечо вверх.
Да.
Ну да, но при этом все равно, соответственно, терес не крутит плечо, а... Флексор дигиторум профундус, точнее, терес держит плечо в одну сторону, флексор дигиторум профундус держит его в другую. Да. Соответственно, дальше нужно всю конечность тащить.
Терес отводит.
Терес не крутит.
И не крутит, да.
И не крутит вообще, да? Но пекторалис ему помогает.
Что?
Нет.
Или не помогает?
Грудная мышца помогает.
Помогает терес.
Да.
А трапециевидные никак в этом не участвуют.
Нет.
Еще вопрос есть?
Ну, у меня такой немножко наивный вопрос. А как кроты борются с проблемой вывиха, теоретической проблемой вывиха пальцев? Вот, кажется понятно, что чем жестче конечность, да, тем эффективность копания выше, ну, возьмем экскаватор. Да? Вот, но у кротов, кажется, ничего не происходит. Там как было 5 пальцев, так и осталось. Как было там много
пальцев.
Да. И тут некоторое противоречие. Конечность становится упругой, а если упругость, чем выше упругость, тем больше вероятность какого-то вывиха. В случае, там, если крот переделал какие-то гарды. Вот есть ли там какие-то специальные интересные адаптации? Да, и почему все-таки гармонизация никакой не происходит?
Дело в том, что у кротов одно основное приспособление – это расширение кисти. И расширение происходит не только за счет пальцев и высших этих самых элементов, оно происходит еще за счет того, что появляется специальный отросток в виде так называемого приколица, который превратился в такую широкую пластинку, еще расширивающую это. А вывих невозможен, потому что очень сильный глубокий сгибатель пальцев, он не позволяет вывихнуть конечность. Она плоская, но все равно, тот, что он, когда его когти устроены совершенно тоже особо. Обычно подошвенная пластинка бывает гораздо слабее, чем когтевая пластина. А у кротов они по плотности такая же, и верхняя, и нижняя. И кроме того, у него раздваивается когтевая фаланга, и в это раздвоение проникает роговая пластинка, которая делает трехбалочную систему такую, которая наиболее отвечает тому, чтобы никакие поломы когтей не было. Так что у многих землероев появляется раздвоение когтевых фаланг, и там проникает роговое вещество для того, чтобы усилить сопротивление.
Еще вопрос. Может быть, тоже я прослушала вначале. Вы сказали, что вот это подземное плавание кроты унаследовали вот предков млекопитающих. А функционально это что было за движение у предков? Это тоже было плавание или что-то?
Нет. Плавание – это вторичное составление. Дело в том, что многие кроты живут в мягких грунтах и около рек, и там спокойно можно переходить к плаванию. Три крота хорошо плавают. Это Десмана, Галемис и Пиренейский, и еще Кандиур, пизда. Плавание очень сильно развито, и хвост тоже большой, и плавающий. Кстати,
я тоже споткнулся об этой фразе о клетке млекопитающих. Откуда, что за предок предполагается? Вымышленный или конкретный?
Конкретного предка я не имел в руках и не знаю, был ли он или нет. Но то, что у всех кротов, несмотря на то, что самые разнообразные специализации, появились такие признаки, которые именно связаны с раздвижением Земли в сторону, приводит меня к выводу, что для них был именно характерный уникальный способ рытья.
То есть надо было поставить вопрос, сказать не так, надо было сказать, что поскольку у наших кротов кто-то, то можно предположить, что их предок имел это. А вы же начали с того, что они унаследовали от предка.
Ну да, унаследовали от предка. Все особенности. Ну если предок работает так уникально при рытье...
Это вымышленный предок.
Вымышленный предок работает.
Предок – это нечто более весомое, чем предположение о том, что это унаследовано от предка.
А я думаю, что ты не прав в этом отношении. Если есть какие-то признаки, которые вырабатывались при рытье, и уникальные признаки, которые характерны для всех, роющих и не роющих, то и предок должен был это употреблять. И поэтому, когда я говорю предки, именно кроты тем интересны, что они доказывают, что предок был у них один, и что он именно так рыл. Не уникальный способ рытья выжил.
Я ничего не выражаю, я с этим полностью согласен. Вы сказали, предки млекопитающих.
Млекопитающих? Это я ошибся.
Так, еще вопрос.
Нет, предок млекопитающих это были такие, как однопроходные, у которых плечевая кость расширилась так же, как у кротов, но совсем по-другому.
Это так, еще вопрос. Да, пожалуйста.
Можно у меня такие вопросы. Вот как вы относитесь, Петр Петрович, к гипотезе Владимира Сергеевича Никольского, что у салицит, что вот все это ультрарный грибок возник из передвижения в узких щелях, не раздвижение какой-то вот рыхлой земли, а передвижение в пластинке в узких щелях. Вот так распластывали землеройки, и там вот так
я
вот.
Я считаю, что это фантастика.
Вот.
Абсолютная фантазия.
А вот есть ли данные по вот этому мускулу, который Перес Майер, да, который так обсуждался у нас активно, по суицидам? Потому что я обратил внимание, что у липомезодона, который никакой подстилки не раздвигает, у него довольно большой там доля.
Да.
А как у других, у сорксов, процедур?
Вы не знаю. Тех, которых я препарировал, у них действительно мускул Перес Майер довольно большой. Но для чего он употреблялся, и может быть, они тоже двигали так, но эволюция... Я боюсь, что никогда не повторяется. Если животное выработает что-то, точно такого выработку другой другой группе нельзя.
Но суицидные торхиды ведь были когда-то, они имели общего предка, может быть, он уже копошился.
Именно да. Именно общий предок, только этим можно объяснить, что все признаки, которые я привел, оказываются одинаковыми и у специализированных, не специализированных, и не роющих. Да.
И последний вопрос, вот мы с Алексеем Владимировичем обсуждали, есть ли съемки, как плавает кандидюра? Неужели она тоже без передних лапок?
Не знаю. Кандидюру как плавает, я не знаю, этих съемок я не видел. Хотя кандидюру показывали мне, но не плавающий.
Можно, Владимир Борисович? Вот в качестве обсуждения и несогласия с Петром Петровичем по поводу того, что если эволюция в каком-то одном месте что-то выработала, то в другом никак нельзя. Вот здесь нет Анна Андреевна Банникова, которая сказала, что она не морфолог, и, так сказать. Но, тем не менее, я думаю, что она как раз будет судьей в этом споре. Вот у рукокрылых есть каракоидно-кожная мышца, которая тянется от каракоидного отростка, огибает, соответственно, с вентральной стороны переднюю конечность и тянется в бок в перепонку. Она представляет собой тонкий пучок длиннющих совершенно волокон с невероятной, видимо, амплитудой, так сказать, сокращения. Прямой пучок волокон, не скрученных, там не перекрученных, ничего, уходит в перепонку и дальше расходится, так сказать, в виде такого небольшого веера вот в этой перепонке. У шерстокрылых есть точно такая мышца. Точно такая же. Она начинается точно так же на конце каракоидного отростка, точно так же огибает переднюю конечность и точно так же расходится пучком волокон. Это тоже не перекрученный пучок неимоверно длинных волокон. Вот я не нашла никаких отличий в устройстве этих мышц у рукокрылых и у шерстокрылых. И тем не менее, вот здесь сидит человек, который уже не один год уверяет меня в том, что эти животные никак не могут быть там близкими родственниками.
Вы знаете, отдельные мышцы могут меняться одинаково, но весь механизм всегда показывает на то, как он возник. Отдельные мышцы, конечно, могут совершенно быть похожи друг на друга. Ну, у слепышей огромные мышцы разгибателя локтевого сустава. Такая же мышца у другого грызуна этого. У сумчатого крота эти мышцы тоже огромные. И они менялись одинаково. Это не значит, что они родственники или нет. Они могли, отдельные мышцы могли меняться. А весь система, тут кроты тем замечательны, что много признаков, не один, а все признаки. И при том у животных, которые абсолютно их не используют. И все равно они есть.
Просто чем хорош мой пример, что это не какая-то мышца изменилась, а это появилось что-то абсолютно новое.
Да,
у всех и у других, да.
Всех именно то, что не отдельные мышцы, отдельные мышцы могут изменяться очень похоже. А что касается того, что связь от всех этих животных, мышц, оказывается, приходило от одного исходного, потому что не может быть, чтобы разные системы менялись бы одинаково у совсем не разных животных. Так что я думаю, что параллелизмы в развитии животного мира очень трудно доказать.
что сходные вещи называются одинаковыми, да, не разными причинами, это тоже могут быть сходные от разных. Может быть, у этих мышц разные функции, хотя они внешне очень похожи. Это тоже довольно часто бывает. Так, еще вопрос.
У меня к тем, кто в зале сидит, я конкретно, можно?
К Алексею Владимировичу и к Анне Андреевне. Анна Андреевна спрашивала Петра Петровича по поводу того, почему на низком таксономическом уровне у высших кротов изменчивость скелета задних конечностей вроде больше, чем у передних. Петр Петрович ответил на более высоком таксономическом уровне, так что, в общем, не совсем на тот вид, но неважно. Я хотел сказать, вот у меня такое какое-то смутное воспоминание, что там в передних конечностях варьирует форма ключицы довольно сильно, потому что там бывает дырка, а бывает канал. Кажется, для надлопаточного нерва, что я не помню точно. В общем, там эта ключица стала короткой и толстой, и нерв проходит в канавке, а иногда это замыкается в дырку. Вот. Я хотел поэтому Алексея Владимировича спросить, а что, вот ключица не находится только в ключевой кости? Ключица такая крепкая, компактная кость?
Нет, много чего вообще находится. Чаще находится в ключевой кости, чем в ключице.
Но ключицы бывают, да?
Ключицам сложно что-то делать.
Почему? А почему? Она такая хитрая, имеет изменчивую форму именно у кротов.
Бывает, что встречается, но систематику делают по двум комплексам. Либо по плечевым костям, либо по зубным и челюстным остаткам. И когда удается их объединить в одном наборе, получается более или менее естественная система.
Ну, потому что...
Ключицы не используют, они редко встречаются.
А, потому что редко встречаются. Нет, спасибо.
Так, еще.
Можно я еще раз? Я хотел бы сказать слово в защиту Никольского с его фантазиями. Он искал, у него было два источника для этих соображений. Во-первых, то, что землероки, несмотря на то, что это, в общем, достаточно уже созревшие млекопитающие, и от них можно было бы ожидать парасфектального положения конечностей, как у других зверей, они выдержат конечности так. И ходят вот так вот. Это первое. Второе. Значит, они как будто что-то разглядают. Второе. А откуда горизонтальные щели? Это результат непрерывного уплотнения подстилки, рыхлой исходной подстилки под влиянием осадка. Уплотнение подстилки, произвольные формы щели, все сжимает их потихонечку. Эта толстая подстилка превращается в систему горизонтально сплющенных пространств, которые представляют собой среду обитания землерой. Вот эти пользовался Никольским. И я
сложен. Так, еще замечание. Тогда я несколько слов скажу, что мне обратил внимание. Например, из вопросов вытекает, что когда мы учленяем какую-то часть животного и говорим о его функции и роли изменения этого органа в эволюции, мы забываем, что эволюционирует зверь целиком. Отсюда вопросы, вот вы говорили о передней конечности, а что задняя? Второе. Это показывает, что насколько может быть интересно изучение морфологии в пределах конкретных групп животных. То есть вы слышали, сколько у ПП скопилось мелких и крупных фактов, о которых никто не знает. Вот они вопросов на ответ выползали. То есть в ответах на вопрос. Значит, нужно ставить работы, посвященные морфологическим адаптациям тех или иных групп. Смотрите, насколько заинтересовала вас группа кротов всех. было достаточно горячее обсуждение, довольно редкое. А ведь сколько групп, которые таким образом не изучались, именно в плане морфологических адаптаций всего организма в этом. Это и связь с зоологией, и связь с палеонтологией, ну и, собственно, это хлеб морфологии нас настоящий в итоге. Ну и в заключение я хочу поблагодарить Петра Петровича, который согласился сделать нам доклад, приехав из Ленинграда, задержавшись здесь. Поздравить его с тем, что вчера у него была операция по удалению катаракты на глаза, сегодня он уже нам делал доклад.
А 6 дней назад у него был день рождения.
Да, вот это я тоже хочу, что... Нам нужно только желать, чтобы мы дожили до этого возраста. И дай Бог, чтобы это продолжалось и дальше.
Можно объявлять?
Да,
короткое объявление. Сейчас вот Наталья Владимировна говорит, что покажет фильм «Как плавает звезда». А во-вторых, вот там стоят бинокуляры, там есть препараты скелета крота на связках, поскольку никто из картинок вообразительский, это совершенно крот, совершенно чудовище. То есть, если ты хочешь посмотреть на то, что бинокуляры, то можно.